Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Васильев. Резкий рост выявленных случаев коронавируса в Москве в оперштабе объяснили увеличением в столице количества лабораторий, которые подтверждают положительные результаты. Анализы в спеццентрах теперь проводятся в два раза больше, чем раньше. К проведению исследований присоединились городские, федеральные и частные лаборатории. Они совместно способны проводить более 40 тысяч тестов в день, пишет РИА Новости. За последние сутки в России число заразившихся коронавирусом выросло на 9623. Больше половины из этой цифры приходится на Москву. При этом у 40 с лишним процентов больных нет никаких симптомов. В общей сложности в стране инфицированы 124 с лишним тысячи. За минувший день выздоровели 1793 пациента. За все время выписаны из больниц 15 тысяч. С начала эпидемии скончались 1222 человека. За последние сутки умерли 57 заболевших. Число жертв коронавируса в Испании превысило 25 тысяч, пишет РИА Новости со ссылкой на местный Минздрав. За минувшие сутки скончались 276 пациентов, более 1100 заразились. Всего в стране на сегодняшний день инфицировано свыше 216 тысяч, выздоровели с начала эпидемии более 117 тысяч. В ведомстве отмечают, что количество переболевших в последние дни устойчиво превышает число заболевших. Испания одна из наиболее пострадавших стран в результате пандемии, она сейчас на четвертом месте по количеству летальных исходов. Впереди только США, Италия и Великобритания. Вакцины от коронавируса, которые собираются разрабатывать в Евросоюзе, будут доступны во всем мире, пообещала Ангела Меркель. Ранее канцлер ФРГ и другие лидеры ЕС объявили о начале сбора 7,5 миллиардов евро для создания препаратов для борьбы с COVID-19. В Берлине заявили, что Германия внесет значительный финансовый вклад. Более 1500 правоохранителей охраняют Куликово поле в Одессе в годовщину трагических событий 2014 года. Полиция следит за тем, чтобы пришедшие соблюдали карантинные требования. К Дому профсоюзов пускают по 2 человека. Возле площади собралось около 50 одесситов с цветами. 6 лет назад, после смены власти на Украине, активисты антимайдана в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Позднее на них накинулись озверевшие националисты. Они разгромили палатки. Митингующие укрылись в Доме профсоюзов, однако радикалы его подожгли. По тем, кто пытался спастись, бандиты стреляли. Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек. Более 250 были ранены. Следующий выпуск новостей на «Спутнике», самой цитируемой радиостанции России, через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Район боев северный Индийск. Они рассчитывали.
Захватив прибалтийские республики, фашисты превратили города в крепости, а промышленность в базу снабжения Рейха. На территории Латвии, Эстонии и Литвы были созданы карательные коллаборационистские подразделения, истреблявшие собственный народ. В это же время истинные прибалтийские патриоты, действовавшие в партизанских и подпольных отрядах, ценой собственной жизни противостояли фашизму и оккупационному режиму. Осенью 1944 года в результате решительного наступления советских фронтов Прибалтика будет освобождена. В 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне радио «Спутник» подготовило специальный проект «Герои Балтики. Без права на забвение».
Без них не было бы современной республики. Подвиги 16-й Литовской стрелковой дивизии. К концу 1942 года советское командование сформировало 16-ю литовскую стрелковую дивизию, впоследствии участвовавшую в освобождении Литвы от нацистов. Однако сегодня о них предпочитают молчать, вспоминая лишь о коллаборационистах, воевавших на стороне Третьего рейха. Выход Литвы из состава Советского Союза в 1991 году изменил республику практически до неузнаваемости. Обретя самостоятельность и независимость, новая власть стала рвать политические, экономические и исторические связи с Советским Союзом и впоследствии с Россией. Практически мгновенно советский период истории стал считаться оккупационным. А ветераны, сражавшиеся в годы Второй мировой войны против гитлеровской Германии, перестали считаться героями-освободителями. Теперь они стали пособниками коммунистического режима, и на смену им пришли новые герои – националисты, сражавшиеся на стороне немцев за свободную Литву. В начале апреля Сейм Литвы принял резолюцию, осуждающую Россию за отрицание роли Советского Союза как одного из главных инициаторов Второй мировой войны. Так, с легкой руки литовских политиков, СССР стал агрессором наряду с нацистской Германией. 16-я литовская дивизия не считается дивизией, которая освобождала Литву от немецко-фашистских захватчиков. Ее ветеранов считают коллаборантами, которые в преступной советской армии совершали убийства под руководством тирана Сталина, рассказывает в беседе с «Балтньюз» президент Литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты» Виктор Орлов. История 16-й литовской стрелковой дивизии намеренно предается забвению. И это делается в угоду нынешнему политическому режиму. В публичном пространстве о ней особо не упоминается. Возможно, это связано с контекстом геополитического противостояния между Литвой и Россией. И, в частности, разной трактовкой исторических процессов, объясняет «Балтньюз» литовский политолог Вадим Воловой. Однако правду о Второй мировой войне скрыть невозможно. И о подвигах солдат 16-й стрелковой дивизии продолжают помнить даже сегодня. От Орла до Клайпеды. 16-я литовская стрелковая Клайпедская дивизия была сформирована к концу 1942 года. Уже спустя несколько месяцев новое воинское соединение было отправлено на фронт. Ее первый бой состоялся 21 февраля 1943 года у деревни Алексеевка в 50 километрах от Орла. Дивизия понесла огромные потери. Мужество и героизм солдат и офицеров всегда останутся в нашей памяти. Я говорю о тех, для кого историческая память о войне священна, рассказывает «Балтньюз» историк Элла Канайте. Летом 43-го дивизия участвовала в знаменитой Курской битве. В первые дни сражения 16-я дивизия выдержала мощный удар немецких танковых и пехотных войск. Вот как советские военные историки Григорий Колтунов и Борис Соловьев описывают подвиг рядового Виктора Яценевича. 5 июля Яценевич был назначен начальником направления связи и обслуживал телефонные переговоры в районе деревни Семидворики. Когда гитлеровцы перешли в наступление на эту деревню, отважный воин, находясь на наблюдательном пункте, до последнего момента передавал сведения о передвижении противника. Ему не удалось быстро снять кабель и отойти на новый рубеж, и он попал в плен. После того, как наши войска выбили врага из Семидворики, было найдено изуродованное тело юного телефониста, повешенного в блиндаже на телефонном проводе. Было установлено, что немецкие изверги подвергли Яценевича зверским пыткам, добивались от него нужных сведений. Его жгли на костре, кололи руки, ноги, разрезали живот. Патриот Яценевич остался верен воинской присяге и не разгласил военную тайну. Указом Президиума Верховного Совета Союза СССР Виктору Антоновичу Яценевичу посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. За отвагу, проявленную в ходе Курской битвы, 16-я дивизия получила благодарности от Верховного Главнокомандующего и командующего Центральным фронтом Константина Рокоссовского. Дивизия участвовала в освобождении Белоруссии и к июлю 44-го подошла к границам Литвы. Председатель Республиканской организации ветеранов Второй мировой войны Юлиус Декснис вспоминает. Летом 43-го года всем стало ясно, что война покатилась на Запад. А весной 44-го мы буквально считали дни до прихода Красной армии. Чем ближе гремела канонада, тем светлее становились лица простых литовцев. Могу ответственно заявить, солдат-освободителей встречали цветами, молоком, медом весенним, всем, чем богаты были селяне. В битве за Литву дивизия участвовала во многих боях, но прежде всего она отличилась при обороне города Шауляй. Ей удалось в течение трех дней успешно отражать атаки немецкой танковой дивизии «Великая Германия» и не дать ей вернуть контроль над шоссе и железной дорогой Шауляй-Елгово. Только в районе обороны дивизии противника потеряли до 900 солдат и офицеров, 22 тяжелых танка и самоходных орудий, а также 8 бронетранспортеров. В сентябре-октябре 1944 года 16-я литовская дивизия приняла участие в освобождении Клайпеды. Тогда город носил название Мемель. Юлиус Декснис, вступивший в ряды 16-й дивизии, с горечью вспоминает Мемельскую операцию. «Легко не было. Это было мое первое испытание боем». Декснис служил в разведке и впоследствии был награжден медалью «За отвагу». За отличие в боевых действиях при освобождении Клайпеды, в результате которых территория Литовской и Советской Республики была окончательно освобождена, дивизии было присвоено почетное наименование «Клайпедской». В октябре 1944 года она удостоилась Ордена Красного Знамени. Политика исторического забвения. О славном боевом пути освободителей Литвы рассказывать больше не принято. Современная власть это не приветствует. В СМИ подобная тема не популярна, а в музеях история советских воинов-освободителей фактически запрещена. В 1987 году, придя работать учителем истории в 6-ю среднюю школу города Вильнюса, я познакомилась с музеем 16-й литовской стрелковой дивизии. Создатель и организатор музея – учитель физики Ольга Рукшинени. В 90-91 годах музей был упразднен. Ольга уехала из Литвы, а материалы музея, увы, не сохранились, рассказывает для Балтньюс историк Элла Канайте. Бывшие солдаты дивизии чувствуют себя брошенными и ненужными. В современной Литве их не считают ветеранами Второй мировой войны. Государство вообще не обращает на нас никакого внимания. «Я чувствую обиду», – жалуется Юлиус Декснис в беседе с Балтньюс. «Когда я встречаюсь с ветеранами и их наследниками, я всегда говорю, что так нельзя, потому что если бы не мы, не только 16-я дивизия, но и вся советская армия, не удалось бы победить немецко-фашистских оккупантов. И сегодняшней Литвы не было бы», — рассказывает Декснис. Ветеран, тем не менее, не оставляет надежду, что когда-нибудь ситуация изменится и справедливость восторжествует. «Конечно, хотелось бы, чтобы это положение изменилось. Я везде и всюду, где встречаюсь с государственными деятелями, об этом говорю. Но на это все равно не обращается должного внимания». После многих лет пропаганды и распространения мифа о советской оккупации официальный Вильнюс вряд ли изменит свою позицию. Очевидно, что литовские власти продолжат переписывать историю Второй мировой войны, и ветераны 16-й литовской Клайпедской дивизии так и останутся забытыми и униженными. Но в народной памяти подвиги красноармейцев по-прежнему сохранятся. Главное – продолжать о них говорить.
Проект подготовлен «Радио Спутник» совместно с порталом «Балтньюс». «Радио Спутник». Коронавирус. Без паники.
Белоруссия – одна из немногих стран, которая не вводила ограничения из-за коронавируса для своих граждан. В республике продолжают работать все предприятия, в полном объеме проводятся культурно-массовые и спортивные мероприятия. Исключение составляют люди, болеющие коронавирусом или имевшие контакт с зараженными COVID-19. Для них введен обязательный режим самоизоляции. За нарушение грозит серьезное наказание вплоть до уголовной ответственности. Соблюдайте меры предосторожности и будьте здоровы!
Программа «Русский устный». День знаний. Каждый день.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Связаны ли между собой слова «кочегар» и «кочерга»? Спрашивают нас. Связаны-связаны, а родство у них языковое. Но если так, спросите вы, то почему «кочегар», орудующий этой самой кочергой, не называется кочергаром? Куда исчез в середине слова звук «рррр»? Признавайтесь, кочегары. Историки языка поясняют. В целях экономии языковых средств произошло расподобление, и один из двух звуков «рр» в слове «кочергар» утрачен. Так удобнее, проще произносить это слово и кочегарам, и плотникам, и истопникам, и обладателям каминов. Ну, а я, разгорячившись, напоминаю. Если кочегаров много, то им нужны кочерги. Много кочерёг. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный. Дневник читателя.
Здравствуйте. С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломакина. На этой неделе просто масса. Борис Акунин написал аудиосериал о помощнике Фандорина. Послушать фрагмент можно прямо в этом выпуске, в рубрике «Цитата». «Под знаком черного лебедя». Новый роман Дэвида Митчелла и другие интересные книги этой весны.
Прямая речь.
У меня отличные новости для всех поклонников Бориса Акунина и Эраста Фандорина. На сервисе аудиокниг Storytel вышел детективный, авантюрный, историко-приключенческий аудиосериал Бориса Акунина. Называется «Просто масса». Это совершенно новое произведение Акунина, оно посвящено Японии и приключениям помощника Эраста Фандорина Масахиро Сибаты. Вот как описывает свое новое произведение сам автор. «Просто масса – это Масахиро Сибата, один, без Фандорина. Осиротевший помощник великого сыщика возвращается в родную Японию, которая очень сильно изменилась за время странствий своего блудного сына и при этом осталась вечно неизменной. Массу ожидают невероятные приключения, невероятные потрясения, невероятные женщины и невероятные открытия». Что такое аудиосериал, уже знают все поклонники Дмитрия Глуховского. Он был первым автором, который создал новое произведение сразу в формате аудиосериала специально для Storytel. «Просто масса» тоже существует только в этом формате. Борис Акунин писал его специально под сериал. Первая серия вышла 28 апреля. Всего серий 5, и каждая новая будет выходить по вторникам. Презентация всего проекта прошла онлайн, как сейчас проходят все мероприятия. Впрочем, учитывая, что Борис Акунин живет в Англии, по-другому с ним и сложно было бы встретиться. На презентации он рассказал о своем герое и об особенностях работы над проектом.
Аудиосериал отличается от аудиокниги, и аудиолитература отличается от бумажной литературы. Отличие аудиосериала от обычной аудиокниги, во-первых, состоит в том, что вот мы запускаем сегодня первую часть, и у нас готова первая, а вторая, третья, четвертая и пятая еще в работе. То есть это практически как в сериальном производстве. Делается с колес. Мы что-то на ходу довинчиваем, посмотрим, как пройдет первая часть, может быть, что-нибудь потом поменяем. Вот почему это сериал. Для меня это интересный эксперимент, потому что я впервые писал роман изначально для чтения вслух. Это совершенно другие правила. Потому что есть слова, которые красиво выглядят на бумаге и которые невозможно прочитать. Есть текст, который сразу пишется для того, чтобы прочитывать. Здесь этот текст я сразу прочитывал вслух. Это во-первых. Во-вторых, здесь помимо там музыки, песен, звуковых и шумовых эффектов, в качестве эксперимента, пока очень осторожно, я в одной сцене, но в ключевой сцене, ввел элемент, когда самая главная информация не считывается с бумаги, а ее нужно услышать. И тот, кто услышал и разгадал эту загадку, поймет, что произойдет дальше. Поскольку мой главный герой Масса при всех его достоинствах не выдающийся сыщик, не такой, как Фандорин, он попадает в опасную ситуацию. Я его очень люблю. Он у меня вызывает глубочайшую симпатию, пожалуй, большую, чем Эраст Фандорин. Он уютнее, он человечнее. Он меня все время смешит и забавляет, он попадает в какие-то там комичные живые ситуации. Вообще, в принципе, мне хотелось написать роман не столько про Массу, мне хотелось написать роман про Японию. Он попал в Россию 22-летним юнцом, он прожил в России 40 лет, выезжая в разные страны. Те, кто читал роман, знают, что в какой-то момент он принял русское подданство и даже русское имя и стал Масаилом. И из России он уезжал при весьма травматических обстоятельствах. Это его вторая родина. А может быть, уже за это время первый. Он в Японию вернулся, и он вернулся сюда как бы уже иностранцем немножко. Все для него здесь вновь, все здесь чужое. В романе показаны две Японии. Япония 1860 года и Япония 20-х годов 20 века. И разница между ними колоссальная. Это как две разные вселенные. Потом начинают проступать черты вот этого вечного сходства японского, который и сейчас есть, но не сразу. Внешнее впечатление абсолютно другое. Масса меня очень интересует, потому что, ну, он, с одной стороны, вроде как Санчо Панса при Дон Кихоте, да, или как доктор Уотсон при Шерлоке Холмсе, С другой стороны, его мир гораздо человечнее. В принципе, мир, в котором он существует, даже при том, что это японский мир.
Голосом аудиосериала стал народный артист России Александр Клюквин, который озвучивает все книги Бориса Акунина. И неудивительно, что «Просто масса» тоже звучит в его исполнении.
Тут я шел за писателем. Ведь он же мне дорожку прокладывает. Я же не сам сижу и выдумываю слова. То, что написано, то я и читаю, естественно, интерпретирую это так, как я это вижу. По-другому не бывает. В этом есть интерес разгадки. В этом есть интерес сотворчества с хорошим писателем. Это нравится, это здорово. Иногда бывает трудно, иногда бывает я не согласен с тем, что не только у Григория Чалыча есть. Но по итогу получается, что в 99% случаев прав писатель. Во-первых, это его право. Во-вторых, он больше знает. Он писатель. Он обязан знать больше, чем среднестатистический человек. И Акунин это замечательно доказывает всеми своими произведениями. И история государства, и все остальное. Это довольно сложно. Меня много раз спрашивали, а как вы это делаете так хорошо? Я говорю, дело в том, что я читаю не буквы, не слова, не предложения. Я читаю произведения с самого начала. То есть я полностью читаю массу. Как это объяснить, я не знаю. Я не могу это объяснить. Я не читаю то, что написано. Я читаю то, что прожито, и то, что сделано. Что это такое? Ну, может, это мой секрет, который я сам разговаривать не могу.
Для Бориса Акунина очень важна в сериале атмосфера любимой Японии, куда возвращается после долгой жизни в России его герой Маса.
Я по ней соскучился. Мне хотелось, ну что ли, вот окунуться в эту японскую среду, культуру. У меня есть один японский роман, который называется «Алмазная колесница», но он принципиально другой. Там я подавал Японию как бы извне, как экзотическую страну. Вот иностранец попадает туда, и все ему кажется диким и чудным. А здесь это написано как бы изнутри. Потому что все вокруг японцы, все свое, все понятно, это иностранцы. Там из этой среды кажутся чудными. Это был для меня занятный эксперимент. Все, что меня в Японии смущает, смешит, все, что мне нравится и не нравится, я все туда вставил. Они обе безумно интересны, каждая по-своему. Это борьба внутри общества противоположных сил, это столкновение разных ценностей, это какие-то героические и чудовищные поступки, потому что вообще мир 1920-х годов — это очень интересное место. Это когда разные страны пробовали разные общественные системы, и в каждой из них происходили там нешуточные, страшные вещи. То же самое происходило и в Японии. Мы видим столкновение, так сказать, с одной стороны ультраправых военных, с другой стороны преступного мира, с третьей стороны коммунистов и коминтерновцев. Все это еще идет на фоне вот этой странной эпохи, когда джаз, когда кинематограф, когда вот это вот бьет застоявшаяся энергия после Первой мировой войны. Это невероятно экзотичный коктейль.
Литературный критик, а с недавних пор шеф-редактор Storytel Константин Мильчин во время онлайн-премьеры рассказал, что «Просто масса» состоит из пролога, трех частей и эпилога. И самое важное, аудиосериал — это часть фандоринской вселенной, это новый спин-офф. «Возвращение в Японию», — рассказал Мильчин, — безусловно, пошло Борису Акунину на пользу. Видно, что, сочиняя сериал, автор испытывал огромное удовольствие, которое теперь передается слушателям. И, конечно, очень хорош главный герой – Маса. Он задержался на вторых ролях. Мы его знаем как слугу, ворчуна, резонера, капитана Очевидность. Здесь же он вышел на первый план. Он и Супермен, и Шерлок Холмс, и просто Маса. И у нас с вами есть уникальная возможность послушать фрагмент аудиосериала «Просто Маса» прямо сейчас в исполнении Александра Клюквина.
Цитата.
Тацумаса проснулся на несколько минут раньше обычного. Над ухом нудел комар. Вот уже и лето. «Пора жечь сушеные лепестки хризантемы», — подумал мастер. Москитных сеток он не любил, от них такая духота. Маленький кровосос уселся лежащему на кончик носа, готовясь вонзить жальце. Тацумаса осторожно сдул насекомое, ибо никого нельзя лишать жизни, даже комара. Зевнул, с наслаждением потянулся. «Смена времен года — это так приятно!» Скоро природа умоется прозрачными сливовыми дождями, а потом покроется испариной жары, которая тоже по-своему прекрасна, ибо располагает к несуетливости. Некоторое время Тацумаса просто любовался игрой теней на сёдзи. Они были пурпурными от заката, а в саду росла береза, и ее ветви слегка покачивались под вечерним ветром. Редкое белоствольное дерево, давний подарок одного самурая из северного княжества Мацумая, вытянулась кверху, поднялась над крышей и стала достопримечательностью всего Фазаньего квартала. Усадьбу теперь называли «домом под березой», а ее хозяина — Сиракаба но Тацумаса. Березовым Тацумасой. Это имя ему нравилось. Но вот со стороны улицы донесся звонкий перестук. Квартальный Бонтаро шел по улице, гремел своей колотушкой, извещая жителей о наступлении часа петуха. Пришло время вставать. В коридоре под легкими мелкими шагами жены запели доски соловьиного пола. Особый настил, по которому невозможно ступать бесшумно, окружал спальню со всех сторон. Никто не смог бы подкрасться к хозяину дома незаметно.
Вы слушали фрагмент аудиосериала Бориса Акунина «Просто масса» в исполнении народного артиста России Александра Клюквина. Запись предоставлена аудиосервисом Storytel.
Сигнальный экземпляр.
Аудиосериал, как и сериал обычный, выходит не сразу. Новую серию придется ждать целую неделю. За это время можно успеть прочесть еще один увлекательный роман. Расскажу, что нового вышло в апреле и на что обратить внимание прямо сейчас. В издательстве «Азбука» выходит новый роман Дэвида Митчелла «Под знаком черного лебедя». Британца Дэвида Митчелла мы хорошо знаем по интеллектуальным бестселлерам «Облачный атлас», «Костяные часы», «Голодный дом». Несколько лет назад, когда только-только был экранизирован «Облачный атлас» и фильм Тома Тыквера и тогда еще братьев Вачовски вышел на экраны, Дэвид приезжал в Россию. Он рассказывал мне в интервью, что интеллектуальной литературой можно неплохо зарабатывать на жизнь и с удовольствием делился впечатлениями от отцовства. Рассказывал, например, что пишет романы только когда дети в школе, а как только они возвращаются, посвящает время семье. С тех пор прошло практически 7 лет, и я думаю, что его собственные младшие школьники как раз превратились в старшеклассников. Сейчас бы я его с удовольствием расспросила, как дети восприняли книгу «Под знаком черного лебедя». Потому что этот роман, написанный Митчеллом в 2006 году, это роман о подростках. Так что если вы вдруг по названию подумали, что «Под знаком черного лебедя» — это книжка экономическая, вроде рассуждений Насима Талеба, вы ошиблись. Это роман взросления. «Под знаком черного лебедя» стал лучшей книгой 2006 года по версии Time New York Times. Он вошел в свое время в длинный список Букеровской премии, премии Коста и получил немало наград. Итак, добро пожаловать в деревушку Лужок черного лебедя. На самом деле, там вообще-то нет никаких лебедей, это, в общем-то, шутка такая, предупреждает автор. В этой деревне живет мальчик Джейсон Тейлор, которому в начале романа исполняется 12 лет. Он борется с заиканием, тайно пишет стихи, собачится со старшей сестрой и надеется в школьной иерархии не опуститься до уровня Дина Дурана по прозвищу Дурень и по-настоящему подружиться хоть с кем-нибудь из школы. Тем временем в Атлантике идет Фолклендская война, в кинотеатрах стоят очереди на огненные колесницы, а в отцовском кабинете то и дело раздаются загадочные телефонные звонки. Проблемы исторические, поколенческие, семейные и личные, как это положено в большом романе, сплетаются воедино. И Тейлор взрослеет, реагируя на них. Пусть ему самому и кажется, что стычка с хулиганами гораздо важнее драмы родителей или конфликта Британии с Аргентиной, влияет на него, безусловно, все. Роман написан от первого лица. 13 глав – это 13 месяцев. С января 1982 по январь 83-го. Дэвид Митчелл показывает нам один год из жизни мальчика. И за этот год Джейсон Тейлор превратится из гадкого утенка в черного лебедя. Пусть еще не до конца взрослого, но уже куда более уверенного в себе. Еще в конце апреля вышел новый детектив Доната Каризи «Игра подсказчика». Возможно, вы уже разгадывали тайну исчезновения девушки в тумане и успели оценить цикл Каризи про Маркуса и Сандру, где Маркус – это охотник за аномалиями, как называет его сам автор, а на самом деле священник и служитель тайного ордена, а Сандра – фотограф-криминалист и талантливый аналитик. Возможно, вы даже знакомы с другим героем Каризи, со специалистом по розыску пропавших детей Милой Васкис. В романе, который назывался «Подсказчик», Мила Васкис и эксперт-криминалист Гаран Гавил расследовали серию загадочных исчезновений 6 девочек. И каждый раз, когда следствие приближалось к разгадке, убийца изощренно играл с героями и давал им наводку на новое, еще более изощренное преступление. Как вы понимаете по названию, «Игра подсказчика» — это продолжение той же истории. Поздно вечером в полиции раздается звонок. Перепуганная женщина сообщает, что перед домом стоит странный незнакомец, и просит о помощи. Несколько часов спустя полицейский патруль доберется до ее фермы и обнаружит залитое кровью место преступления, но ни жертв, ни убийцы там не окажется. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Новые интересные книги выбирала для вас Наталья Ламыкина. Берегите себя и будьте здоровы. До встречи через неделю.
«Дневник читателя».